Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте.
Когда придут арестовывать и начнут разбираться, все эти хитрости, они давно продуманы. Этого мало. Нужно еще как-то быть выдающимся человеком, чтобы суд пошел на крайнюю меру. Вы сначала сходите в тюрьму, а потом уже в ЗАГС.
Адвокат Жаров качает ваши права.
Всем привет! В эфире подкаст «Адвоката Жарова». Здесь простой человек Павел Беседин. Это я и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, добрый день.
Здравствуйте!
Или вечер. Сегодня у нас будет не просто крутой подкаст, адвокатский подкаст, а будет еще и суперполезный подкаст, потому что расскажем, наверное, много такого, о чем мы могли не догадываться. Мы простые люди, я имею в виду. И начнем вот с чего. Антон, все знают про счет в банке. Ну, он нужен там простым людям, юрлицам, адвокатам нужен счет в банке.
Без счета вообще невозможно.
А тут выясняется, что есть некий номинальный счет. Скажи, пожалуйста, почему его все считают таким крутым, невероятным, и что он вообще дает тебе?
Ну, во-первых, не каждый человек может прийти и завести номинальный счет. Это все-таки непростая такая штука. Она нужна не всегда, не всем и не для всего. Она открывается в банке, когда вам нужно получать деньги, которые вы будете тратить на другого человека. Ну, например, самый простой пример – это деньги на содержание подопечного ребенка. Вот они должны поступать не просто на ваш счет, а на ваш номинальный счет, в котором, такое модное слово, бенефициаром будет являться ребенок, находящийся у вас под опекой. То есть, иными словами, деньги-то зачисляются на ваш счет, вы им управляете, вы берете с них средства, снимаете, тратите их как хотите, потом, правда, отчитываетесь опеки, но тем не менее. Но этот счет как бы, очень хорошее слово, да, принадлежит вашему ребенку, который находится у вас под опекой. И тратите вы деньги с него для него и в его интересах.
Mm-hmm. Ну, ребенка же не обязательно нести с собой в банк, чтобы открыть такой счет. Достаточно
Нет, документов, конечно, каких-то? Нет, конечно. Нужно принести документ, ваш паспорт и постановление о том, что вы назначены опекуном. И все, и вы открываете счет номинальный, и на него, и только на него, так в законе написано, только на номинальный счет должны поступать все пенсии, пособия на содержание, потери кормильца, дополнительные выплаты, все, что касается этого ребенка, алименты в том числе, должны поступать на этот номинальный счет. Отличие в том, что для снятия денег со счета ребенка, который открыт на имя ребенка, вам нужно разрешение органа опеки, как опекуну. А для того, чтобы снимать деньги с номинального счета, вам такого разрешения не нужно, оно получается как бы заранее. Это очень удобная история, но, к сожалению, не во всех регионах ее внедрили, хотя это прямое нарушение законодательства.
Смотри, получается, что я просто так для себя этот счет открыть не могу. Вот если у меня есть ребенок, например, сын, я могу для себя в интересах сына или для сына, чтобы мне было удобнее, открыть такой номинальный счет.
Ну, это бессмысленная история, ну, просто бессмысленная.
Почему?
Но если вы получаете алименты, то по существующему законодательству вы их получаете себе.
Нет, я просто буду туда класть какую-то часть
так
денег.
Так откройте и... на, так сказать, просто положите деньги в банке или в банку,
но
или
тут,
куда хотите.
Так тут вот... Интересный момент. Почему? Почему так интересно сделать с номинальным счетом? Говорят, что его нельзя арестовать.
С одной стороны, да. С другой стороны, если этот счет открыт вам как опекуну, это одна история. Если вы его пришли открывать на собственного ребенка, во-первых, встанет вопрос, а откроет ли вам такой счет банк, потому что просто так его открыть тоже нельзя. Это во-первых. А во-вторых, когда придут арестовывать и начнут разбираться, все эти хитрости, они давно продуманы, и такой счет, конечно же, арестуют тоже.
Антон, то есть, резюмируя, у меня есть ребенок под опекой, мне разрешение опеки не нужно для открытия номинального счета, я просто прихожу в банк, показываю все документы, и мне этот счет открывают.
Да, и деньги поступают. Туда вы расходуете самостоятельно. Но опека, разумеется, может запросить данные об этом счете и получить сведения о том, что какие деньги приходили, какие уходили.
А что делать, если опека не дает какой-то документ для этого или вам противится
не нужно
этому?
Никакого документа не нужно. Все, что сейчас происходит в регионах, это единственное, на словах говорят, что этого делать нельзя.
Стоит немножко надавить, и они...
Не надо ни на кого давить. Не надо ни на кого давить.
Словами надавить.
Не надо. Давить не надо, а то сок пойдет. Значит, нужно просто прийти в банк, открыть номинальный счет и просто в пенсионный фонд или тот, кто является администратором выплаты в вашем регионе, сообщить номер этого счета и свои реквизиты. И все. Не надо ни в коем случае зачислять пенсию ребенка на счет ребенка.
Иначе потратить ее будет невозможно. Антон, очень много полезной информации, но давай коротенько резюмируем. Номинальный счет.
Нужно опекуну или попечителю для того, чтобы получать все выплаты, которые полагаются ребенку. Алименты, пенсии, пособия и так далее. Если у вас под опекой никого нет, номинальный счет вам не нужен.
И самое главное, что если вы связаны с опекой, то опека вам помешать в этом никак не сможет.
Конечно, нет. Ну, к слову сказать, можно отправить наших подкастослушателей в YouTube, на наш канал, и на сайт,
про
и поискать, счет. Да, и поискать. Там очень много информации про номинальный счет, и если есть желание, можно посмотреть по этому поводу и ролик я писал еще несколько лет назад, и есть по этому поводу большая статья. Не бойтесь опеку, получайте выплату на номинальный счет, и все у вас получится.
Заходите почаще на сайт jarov.info в раздел «Блог» или в раздел «Видео», и там много полезной информации на эту тему.
Адвокат Жаров. Адвокат на максималках.
Ну и раз уж мы начали говорить о детях...
Мы все время о них говорим.
Говорим мы о них часто, потому что Антон Жаров – адвокат по детским и семейным делам, главный специалист в России. И следующая тема тоже про детей. Антон, ты с этим наверняка сталкивался в своей практике. Тема сейчас актуальная. Можно ли отобрать детей или лишить человека родительских прав из-за бедности? Если ты просто бедный.
Ну, во-первых, надо понять, что такое бедность. У нас этого определения нет. Есть определение экономической бедности, и это означает, что доход в семье в среднем меньше прожиточного минимума на человека, вот если бедность. Но такой доход, даже формальный, имеет достаточно немного людей. И поэтому говорить о том, что люди вот бедны, да, их на самом деле очень немного таких людей.
Помнишь историю с семьей Лапшиных, с их кровными детьми, которые там ухудшили свои условия, переехали в другой регион, за ними поехала опека. И...
Честно говоря, не помню, но дело тут есть общие принципы. Вот сама по себе бедность или сама по себе история про то, что маленькая жилая площадь, или сама по себе история, что дети получают, я не знаю, ходят в штопанных колготках, а не в новых, да, само по себе не является никаким основанием для того, чтобы детей отобрать и вообще иметь какие-то претензии к семье. Это повод семье помочь. И такую семью могут назвать как находящуюся в социально опасном положении. И здесь мы государство, ну, собственно, винить особенно не должны. Почему? Потому что государство, когда ставит семью на учет как находящуюся в социально опасном положении, когда называют СОП, да, оно должно начинать помогать этой семье. И помощь действительно во многих регионах, во многих случаях начинается. Кому ремонт сделают, кому материальную помощь выделят. В основном это вот два наиболее распространенных способа помощи от государства. Но это, собственно, и все. Поэтому здесь за саму вот по себе нищету или за саму по себе бедность отбирать детей нельзя. Другое дело, что бедность может вести к тому, что дети будут есть один раз в день, например. И вот уже за это могут отобрать.
Ну, подожди, все понятно, что если семья сама приходит и говорит, что мы в таком тяжелом положении, помогите нам, там есть некие выплаты, есть некие там, помощь некая, да, от государства или региональная. Но если семья не приходит в органы для этого, кто сообщает о бедственном положении семьи, если она сама этого не делает?
Да кто угодно. Ну, начиная с тех, кому положено по долгу службы, например, школа, например, поликлиника. То есть в поликлинику не явилась семья для обследования младенца. Идет патронажная сестра, приходит в семье, ну, нечего есть. Она об этом сообщает в опеку. И мы ее, опять же, не можем слишком сильно осуждать, потому что, ну, а что делать? Ребенка надо накормить, медсестра это сделать не может. И этим должен заняться орган опеки. Но таких еще случаев не так много. Могут соседи сообщить, могут сообщить из полиции, которую вызывают там по каким-то причинам. Любой человек, который зашел в семью, в квартиру, он может увидеть и сообщить опеке, что дети находятся в социально опасном положении, или в комиссию по делам несовершеннолетних сообщить об этом же. И дальше это органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, называется это так, ну, все, что там вокруг комиссии по делам несовершеннолетних находится, вот эти люди, они уже должны начать организовать помощь семье. В некоторых регионах, в некоторых случаях помощь семье понимают как предложение сдать детей в детский дом, а вы пока свои проблемы решаете. Это, конечно, полное безобразие.
Это кто, органы опеки предлагают такие
выходы? Да, все, кому не лень, потому что это же очень удобный способ. Сдал детей в камеру хранения, а про взрослых никто беспокоиться не будет. Вот и вся любовь.
Ну, то есть легче так, чем оказать материальную помощь?
Ну, дело даже не в материальной помощи. Само по себе материальная помощь сейчас уже оказывают достаточно с напрягом, потому что а где деньги, которые были в этой семье до сих пор, задаются вопросы. Но мы же спрашиваем про лишение родительских прав и бедность, и возвращаясь к этому вопросу, суд не принимает решение только на основании того, что люди живут небогато.
Угу.
Этого мало. Нужно еще как-то быть выдающимся человеком, чтобы суд пошел на крайнюю меру, лишение родительских прав – это крайняя мера, и лишил родительских прав родителей. Нужно за детьми не следить, нужно детей в школу не водить, нужно детей не кормить и так далее. Тут рамки, конечно, очень широкие, и возможности усмотрения для судьи очень широкие, но скорее в нашей стране, исходя из моего опыта, скорее не лишат, чем лишат. Лишают действительно только в крайнем случае. Почему так? Потому что как только лишат родительских прав родителей, сразу орган опеки должен начинать работать по устройству детей в семью или хотя бы в детский дом, что никому не улыбается. Поэтому лишение родительских прав за бедность действительно экзотика. И, скорее всего, когда мы смотрим какие-то случаи, которые нам показывают по телевидению, о том, что детей забрали за бедность, мы начинаем копать, начинаем смотреть, и выясняется, что под слоем бедности находятся еще какие-то проблемы, которые в каждой семье свои, но они там есть. То есть я не знаю химически чистого случая, когда бы отобрали только потому, что не было апельсинов в холодильнике.
Ну, в общем, бедность — это первый тревожный звоночек, а дальше уже понеслась.
Увы и ах.
Адвокат Жаров. И процесс пошел.
Антон, в названии нашего сегодняшнего выпуска присутствует 18+. Почему? Потому что третья тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она такая, ну, в общем, для взрослых. В первую очередь для родителей, у которых есть дети. Звучит она так: с какого возраста вообще можно заниматься сексом? Я до недавнего времени не знал, что, оказывается, законом все жестко регламентировано и есть определенные рамки. Расскажи, пожалуйста, с чем это связано и вообще в чем опасность ранних отношений, ну, я не про медицинскую часть, а про юридическую.
Ну, слава богу, а то я уже хотел напомнить, что перед вами адвокат, а не сексолог. Все довольно понятно. Разумеется, секс с несовершеннолетними – это всегда проблема.
Вот нет, давайте. Здесь все ясно.
Все. Вот с этого мы начнем. То есть все, что до 18 лет, все так или иначе будет с проблемами. Вопрос только, насколько большие эти будут проблемы.
Ты же понимаешь, о чем я спрашиваю? Я спрашиваю о самих несовершеннолетних, которые и он, и она, ну, в общем, еще не доросли до 18 лет или до 16 даже.
Ну, здесь можно предложить делать все, что угодно, если это устраивает обоих партнеров. Я, опять же, не беру сейчас ни моральную, ни воспитательную, никакую другую.
С точки зрения закона.
Абсолютно, с точки зрения закона. Но нужно понимать, что с 14 лет наступает ответственность за изнасилование. Это означает, что если в ситуации полового акта было какое-либо насилие, то любой ребенок с 14 лет будет за это преступление отвечать. Что еще важно понимать? Что любые половые сношения, даже если ребенку 14 лет, с ребенком, не достигшим 12-летнего возраста, являются насилием как таковым всегда.
Угу. По умолчанию, даже если никто не жаловался.
По умолчанию, даже если никто не жаловался. Более того, это все дела публичного обвинения. Может никто не жаловаться, а просто кто-то заметить.
Угу.
Если совсем кратко сказать, то в несовершеннолетнем возрасте каждое половое сношение имеет под собой некоторый риск.
Ну, как большой риск.
Ну, слушайте, дружит мальчик там 17 лет с девочкой 16 лет. И повезло им найти Камасутру и выяснить, как это все происходит у взрослых. Ну и слава богу. Да,
мама девочки, может быть, так не думает.
Мама девочки может так не думать и прийти, в общем-то, с заявлением по поводу того, что 17-летняя балдуя изнасиловал ее 16-летнюю дочь.
Так, и что будет в этом случае?
Неизвестно, что будет в этом случае, потому что, как показывает практика, показания детей даже в возрасте 16 лет могут быть абсолютно разными. И мальчику показалось, что это было все по согласию, а девочке после здравого размышления, здравого тут в кавычках, с мамой, выяснилось, что она, в общем, была против. И вот мы получаем изнасилование. Поэтому здесь все довольно должно быть, под микроскопом нужно рассматривать. Другое дело, как удержать детей от слишком ранних половых связей, это вопрос не к адвокату. Но у нас, не соврать бы статистику, позапрошлым или в прошлом году у нас было 4, по-моему, мамы, которые родили в 15 лет второго ребенка.
И там, по-моему, и моложе еще были.
И были еще и моложе мамы. Я уже просто решил привести такую веселую статистику. И они же, ну, не святым духом же забеременели. Угу. Это же все-таки произошло с участием, наверное, все-таки мальчиков или мужчин.
И про них ничего не известно.
Про них ничего не известно. Я подозреваю, что они все живут там южнее Ростова, но это совершенно не означает, что мы должны закрыть глаза и успокоиться по этому вопросу. Поэтому половые сношения несовершеннолетних – это зона риска. Половые сношения с несовершеннолетними, ну, с моей точки зрения, вообще, в принципе, запрещены. До 16-летнего возраста, если второй партнер старше 18-летнего возраста, они криминализированы, то есть любое половое сношение с ребенком до 16 лет приведет к тому, что взрослый человек пойдет, если не в тюрьму, то, по крайней мере, под следствием. Там есть наказания, не связанные с лишением свободы. Более того, у нас удивительная законодательство, которое позволяет избежать наказания, если вы женитесь в этой конфигурации. Да, прекрасно. То есть вот эти скрепы, которые нас везде насаждают, семейные скрепы наши великие, они иногда доводят вот до такого состояния too much. Мало того, что ребенок поучаствовал в сексуальных отношениях несколько раньше того возраста, когда он в состоянии разобраться, в чем там... что 2 плюс 2 — 4, и как там все должно происходить, и какие чувства должны возникать между людьми, и что они стоят, эти чувства, да, потому что про любовь все мы сказать гораздо. А мало того, что это происходит, еще и прикрыть это нехорошее деяние, не будем говорить слово «преступление», хотя Уголовный кодекс так и говорит «преступление», можно тем, что вы пойдете в ЗАГС. Как там? Или она тебя поведет, или ты ее поведешь в ЗАГС,
или она тебя в прокуратуру. Антон, шутки шутками, но...
Могут быть и дети.
Это да, но это не самое страшное. Есть какая-то же опасная у нас развилочка в законодательстве, когда вроде как ребята имеют какие-то отношения, там, ну, условно, 17-летний молодой человек и там 16-летняя или 17-летняя девушка. И вдруг парню стукает 18.
Ну и все, на следующий день он становится уже у нас субъектом преступления.
То есть можно в один прекрасный день проснуться и теоретически, как это говорят, ходить под статьей.
Ну или лежать под статьей в данном случае, если проснулся.
Антон, есть в России, все же знают, что есть региональные особенности. Ну, то есть в какой-то республике можно жениться с такого-то возраста и вступать в отношения близкие, а в какой-то республике можно вот с этого возраста. Так ли это? Или это все мифы, опять же?
Павел Андреевич, во-первых, я удивлен, что вас это интересует, вас, женатого человека. Во-вторых...
Меня интересует все.
Во-вторых, смотрите, какая история. Уголовный кодекс у нас один на всю страну. И что бы там ни было в региональных особенностях, сидеть всем, по идее, одинаково. Это раз. Второй момент. Да, действительно, во Владимирской, предположим, области, зачем нам ехать на Кавказ? Мы можем здесь недалеко сесть, вон в сторону Сибири поехать, чуть-чуть отъехать, 2 часа с половиной, и приехать в город Владимир, где вы можете уже жениться с 14 лет с разрешения муниципалитета. Поэтому тут вы, так сказать, нужно понимать. Да, можете. Но жениться с 14 лет с разрешения муниципалитета вы можете исключительно при наличии уважительных причин. Уважительными причинами, то, что называется словом «кавычки», в кавычках у нас понимается беременность невесты. Но при этом, если вам больше 18 лет, а девушке меньше 16, то вы сначала сходите в тюрьму, а потом уже в ЗАГС. Вот так у нас предусмотрено законодательство. Ну, потому что семейное законодательство пишут одни люди, а уголовное — другие люди. И наша добрая Государственная Дума в нашем стремлении наказать всех за все и всегда и влезть государством в любую, ну, теперь уже кроватку, да, уже теперь даже не кровать, а кроватку. Вот в этом стремлении, ну, какие-то у нас заходят ум за разум. Вот у нас теперь вот такое законодательство, что жениться можно с 14, но года два вы будете при этом ни-ни.
Угу. То есть все, как в том, опять же, известном фильме, региональные особенности региональными особенностями, но закон для всех един, и это все касается только формальностей каких-то.
Комсомолка, спортсменка, просто красавица, но все равно, пожалуйста, девушка старше 16 лет, молодой человек, желательно младше 18. А если после 18, то ищите себе девушку, ровесницу и постарше.
Самый полезный в Рунете подкаст адвоката Жарова подходит к концу. Новый выпуск получился, мне кажется, очень интересным. Антон, спасибо тебе большое.
Большое, пожалуйста.
Слушайте нас на всех популярных платформах. Это Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и другие подкаст-терминалы. Ну, а все ссылки можно найти в описании этого подкаста. Ну и, конечно, не забывайте заходить на сайт
jarov.info.
Там еще больше полезной информации. И до встречи в следующем выпуске.
Всего доброго.
Адвокат Жаров. Все по закону.